Добрый день! Сегодня у нас в гостях, а вернее мы в гостях у фонда «Русский мир», который хорошо всем известен. Но нам хотелось бы поговорить с исполнительным директором фонда «Русский мир» Владимиром Вячеславовичем Кочиным. Здравствуйте, Владимир Вячеславович!
Здравствуйте! И всем зрителям тоже здравствуйте!
Мы бы хотели передать от нашего телеканала, в том числе, привет вашему председателю правления. Это Вячеслав Алексеевич Никонов, которого мы внимательно следим за его деятельностью и также внимательно следим за деятельностью фонда, потому что для нас очень важно ваши взаимоотношения как культурные, так и общественно-политические, в том числе и духовные, с нашими соотечественниками. Вот есть такое мнение, что сейчас в мире около 300 миллионов человек, а может быть и больше, которые говорят или считают русский язык родным. Может быть, эта цифра не очень точна, но существует, на мой взгляд, я называю ее планета России, которая живет на планете Земля. Очень много людей говорят по-русски и любят русскую культуру. Так ли это? Для этого ли был создан фонд «Русский мир», чтобы контакты наращивались? Или чем он отличается от некоторых других институтов и центров русского языка, которые существуют в нашей стране?
Ну, цифры, они лукавая вещь, что считать родным, что не очень родным. Если взять последнее опубликованное в Евросоюзе сведения, то у нас в европейской части и в Европе в целом, по Урал, русский язык самый распространенный среди родных языков. 120 миллионов они посчитали, не знаю, как они считали, говорят на русском языке или считают его родным. На втором месте, как ни странно, идет в Европе немецкий, и только третье место занимает английский. А фонд «Русский мир» был создан в соответствии с указом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с целью популяризации русского языка и поддержки программы его изучения за рубежом и в России. Ну почему? Потому что язык – это стержень культуры, нашей и многонациональной культуры народов России. Когда мы говорим про русскую культуру, мы, конечно, имеем в виду, что это такое соцветие всех культур, объединяющих нашей страной. У нас страна так развивалась всегда, что русский язык не только функцию государственного языка выполнял, но и функцию общекультурного языка всех населяющих нам народов. А чем отличается? Ну, фонд, который создан в соответствии с указом президента, и управляющие органы, которым сформирован тоже президент, у нас попечительский совет утверждается указом президента, правление, председатель правления назначается указом президента. Ну, в России таких немного, может быть, даже одни. И этим мы отличаемся. Но мы действуем в соответствии с законодательством Российской Федерации и являемся некоммерческой организацией, как организационно-правовой формы фонда созданы. Что это означает? Что у нас вообще за рубежом нет ничего. Угу. У нас мы по закону российскому не имеем права иметь за рубежом ни филиалов, ни представительств.
Это хорошо или плохо?
Ну, как вам сказать, хорошо или плохо, когда говорят, что мы где-то там что-то там, какую-то пропаганду проводим.
Да, понятно. На самом деле вы не имеете даже такой возможности.
Мы такой возможности не имеем. Это, с одной стороны, конечно, у нас система не централизованная, мы вообще никем не управляем. Потому что все, с кем мы работаем, это такое содружество. Вот оно тоже попадает под определение русского мира, под определение нашего фонда. Когда мы в 2007 году был подписан указ, и фонд был создан с названием «Русский мир», вот мы могли в интернете посмотреть это словосочетание «русский мир», мы бы увидели там страховую компанию транспортную. Угу. Сегодня, если мы поязыквенно берем «русский мир», мы будем на первом месте.
Но вы будете занимать первые 20 мест.
И это хорошо, просто это говорит о том, что такая организация, как фонд, была востребована. Когда Владимир Владимирович подписывал указ, он ясно представлял, чем и зачем эта организация создается. Как раз мы от всех других организаций, Россотрудничество, Институт Пушкина, ГИРЯП, Государственный институт русского языка, отличается тем, что мы не централизованная организация. Мы действуем, у нас очень много партнерских организаций за рубежом, с кем мы действуем, на основе долгосрочных, краткосрочных соглашений, многолетних соглашений. таких организаций, с кем мы в какой-то степени работали, или работаем, или продолжаем, больше 4500. Практически там в 120 странах мира. Это говорит о том, что вообще русский язык востребован везде, и тяга к России, она существует. Потому что я, так сказать, поездил тут по миру, я вам скажу, где только наших соотечественников не встретишь.
Это точно.
Как-то, но и большинство из них, надо сказать, сохранили вот свою любовь к России как к общему отечеству. Ну, что такое отечество, как раз Путин говорил, Ольден Григорьевич, наш великий писатель, он говорил, что государство и отечество – это немножко разные вещи. Границы государств могут меняться, а отечество – это земля предков, преданная нам, так сказать, по наследству, это наша общая история. Ну, естественно, отечество – это и русский язык. Хотя есть соотечественники, которые живут далеко, в той же Аргентине, есть русские города, которые сформированы были переселенцами там начала 20 века. Они уже плохо говорят по-русски, но все равно считают себя русским по духу.
Вот прежде чем говорить о наших соотечественниках, которые живут за рубежом, это очень интересная и важная тема, я хотел вас еще вот что спросить. Когда были страны Варшавского договора, как мы понимаем, и вообще Восточная Европа, то многие из них изучали русский язык в школах.
Обязательно.
Да, порядке. И говорили по-русски довольно легко и свободно. Сейчас все немножко изменилось. Но русский язык имел и имеет, на мой взгляд, статус международного языка. То есть, например, в публичной декларации Министерства культуры, я как член общественного совета Министерства культуры, хочу сказать, что вот мы обсуждали, вдруг выпала глава о том, о распространении или пропаганде, или поддержке пропаганды русского языка. Возникает как бы такая проблема, что, например, международным языком явно является английский, вряд ли китайский, потому что на нем говорят только в Китае. Арабский язык тоже, на мой взгляд, международный. Испанский потерял такое значение, французский потерял такое значение, немецкий его не имел. А русский, конечно же, остается, хотя не так уж много миллионов говорят на нем, но тем не менее. Мы теряем этот статус? Для нас важно, чтобы он был сохранен?
Ну, мы являемся... Русский язык – официальный язык Организации Объединенных Наций. Об этом не надо забывать, да? Я не очень соглашусь с вашим тезисом, что испанский теряет свое влияние, потому что Латинская Америка мы не можем отбросить.
Соглашусь.
А там вообще быстрое и жесткое население идет. Но немецкий язык тоже в Европе достаточно распространен, имея в виду, что немецкоговорящие страны и страны, которые входили в свое время там, в Австро-Венгерскую империю. Мы пережили такую волну отчуждения от русского языка в странах Восточной Европы, когда им казалось, что сейчас они разрушили, так сказать, оковы, ну, в той же Польше, бросили себя оккупацию Советского Союза, потом России, и все, что связано было с языком, стало вообще немодным, неинтересным и прямо противоположным. Но потом выяснилось, что русский язык для них тоже не много давал в плане культуры, обмена и научной информации, общественной информации. И сейчас такой ренессанс наблюдается с точки зрения интереса к русскому языку, и в том числе в восточноевропейских странах. Вот если рассказать, где наиболее у нас интенсивно идет изучение русского языка, это такая страна, как Польша. Тут много факторов. Плохо в Румынии, хорошо в Словакии, в Чехии. Ну, как хорошо. Гораздо лучше, чем было 10 лет назад, да. Это связано с тем, что, допустим, в Европейском Союзе принята такая норма на троязычие, три языка. Если в Польше государственный служащий обязан знать три языка. Польский, английский, естественно, и третий язык по выбору. Но поскольку они считают, что русский все-таки славянский, близкий язык, они пытаются получить и пройти курсы обучения на русском языке, и получите соответствующие сертификаты.
То есть для них он, может быть, легче просто немножко?
Ну, это так кажется, и может, там традиция есть, потому что старшее поколение еще говорит...
А, есть педагоги?
Да. Ну, не только педагоги. Я должен сказать, что в Советском Союзе было и в странах СЭФ тогдашних школа изучения русского языка была поставлена хорошо. Вот вы сейчас возьмете любого человека в Восточной Европе, кому больше 60 лет, и он сможет вас понять на русском языке. Потому что он в школе изучал его, и все равно там прошло 40 лет после этого, 35, да, а он владеет какой-то степени.
Они даже помнят Розентали, знаменитого, да, из да, учебников, да, русского языка.
Да, много учебников и много сделано. Поэтому поляки, допустим, чтобы соответствовать культурным требованиям, они изучают русский язык на курс, в том числе в дружественных нам организациях, где у нас созданы русские центры. И кто у нас учится? Полицейские, пограничники, бухгалтеры, налоговый инспектор и так далее. Ну, вообще интерес растет последние 10 лет к русскому языку. И он связан с тем, что Россия, она возрождается как великая держава. И это всегда вызывает интерес. И, конечно, есть наше культурное наступление на всех фронтах, потому что мы были и остаемся, и будем в будущем страной великой культуры. Если мы в некоторых странах проводили такие опросы, может быть, они не очень полные, не совсем попадают под определение социологических, как это по науке делается, но примерно четвертая часть говорит, что они изучают русский язык, потому что они хотят ближе познакомиться с великой русской культурой. Ну и наша великая литература тоже такой стимул к изучению русского языка. У нас общество Достоевского практически во всех странах мира существует. Угу. И Международный союз общества Достоевского есть.
А Толстовский фонд?
Толстовский фонд, да. Во многих странах. Это, ну и Чехов у нас остается самым таким писателем, пьесы которого ставятся чаще всего. В Европе, там, модерновая упаковка какой-то. Но идеи Чехова, они сегодня востребованы во всем мире. Поэтому вот я сказал бы, что не все потеряно, идет возрождение интереса. Чем мощнее и независимо будет себя вести Россия, на мой взгляд, тем больше будет интерес к русскому языку.
Вот есть такая статистика, она, правда, немножечко уже устаревшая, что было открыто 236 русских центров и кабинетов в 68 странах мира. Это 2014 год.
Ну,
думаю, я не нашел, что-то изменилось.
Думаю, конечно. Мы каждый год что-то открываем. Вот в этом году мы сейчас открыли центры в Словакии, Болгарии, еще один центр на Кипре и в Аргентине совсем недавние события, 27 ноября этого года открыли. Но в то же время есть потери, поэтому мы говорим, там где-то у нас 250 центров и кабинетов русского мира и в 82 странах.
Уже
Последние годы мы больше внимания стали уделять Латинской Америке. У нас в Никарагуа центр открыт, в Коста-Рике. Ну и на Кубе, естественно, так, у нас один из первых центров был открыт. Мы растем, и в то же время что-то теряем. Мы потеряли два центра в Литве. Но не потому, что там, так сказать, сегодня правящие элиты такие антирусские настроения, русофобское настроение. Литва – умирающая страна сегодня. Два университета, с которыми мы работали, они просто закрылись. Мы работали с Винницким педагогическим университетом и Шевляйским университетом. Они закрылись просто. Поэтому мы сейчас ищем новых партнеров. Я думаю, там на новой базе мы возродим центр русского мира в одной из некоммерческих организаций Литвы. Ну, у нас очень сложные отношения с Великобританией, хотя это страна вроде академической свободы, но мы не можем предоставить им гранты и пожертвования университета Великобритании. Финансирование не проходит.
То есть они блокируют возможность
финансирования? Блокируют, да, под разным предлогом. Мы всегда им рассказываем,
что вообще… Я стажировался в Оксфордском университете, это был 80-й год, еще был Советский Союз, конец 80-х.
Они отказались от нас.
И все было отлично, изучали русский язык и русскую литературу.
Эдинбург отказался от сотрудничества с нами. Ну, вот в связи там с событиями 2014 года и последующими за ними. Там нагнетание такой истерии идет. А в целом в Европе мы почти ничего не потеряли. Угу. Вот пример я привел в Литве, но это не относится, и Великобритания. Так у нас в Испании начали работать центры, тоже последние 5 лет, допустим. В Италии хорошо работают центры. Ну и в бывших постсоветских странах там. В Венгрии, в Польше, в Словакии, в Прешеве тоже мы в 20-х числах ноября открыли в Словакии центр. Страна, которая удивительно заинтересована в изучении русского языка, и там он на первом месте, ну, после английского, по частоте обращений к нему. Мы работаем сейчас, можно так сказать, на конкурентном рынке, потому что во всех гимназиях, средних школах европейских стран, значит, система так построена, что английский обязательный язык, а второй иностранный по выбору. И в этом плане мы конкурируем с испанским, итальянским, французским, китайским и другими немецкими языками. Где-то получается, где-то выбор еще во многом определяет родители от их настроения, отношения к России. Ну, в целом у нас растет число школ, где русский язык изучается. Не хватает и преподавателей сегодня. Старшее поколение ушло, которое было воспитано. Молодое поколение его пропуска недостаточно, с одной стороны, а во-вторых, уровень квалификации достаточно низкий.
Какая степень соотношения? Вот вы работаете вообще с населением других стран и с русскими, которые там проживают? Вот усилия направлены в большую сторону.
Акцент такие расставить. Что мы имеем в виду под русским, проживающим в других странах?
Русскоязычными, скажем так.
Ну да, русскоязычные, потому что их все называют русскими, хотя это никакого отношения к национальности не имеет. По-разному складывается соотношение, с кем мы работаем в разных странах, это зависит от того, как устроена наша диаспора. В Германии по-русски, или выходцев из России больше 4,5 миллионов человек с семьями, они создают там некоммерческие организации, и там работают школы дополнительного образования русского языка. Они хотят детей, которые там родились, и которые сейчас там сохранить русский язык в какой-то степени, там билингвальные дети растут. Сейчас этому в Германии очень большое внимание уделяется, и часть программ таких изучения русского языка в билингвальных школах и местными правительствами финансируется. В Польше, например, мы работаем исключительно с польским населением.
А именно с польским.
Да, оно преобладающее. Там, конечно, есть выходцы из России, потому что много поляков тоже ведь переселялось у нас из Советского Союза еще. Но потому что Польша – это моноэтническая страна. Там не такая многочисленная диаспора наша. Угу. Русская или русскоязычная. То же самое в Венгрии. Мы, конечно, больше работаем с венграми, потому что язык тяжелый, соотечественников наших мало. В Болгарии примерно половина на половину, То есть все зависит от специфики той страны, кем мы работаем. Но иногда мы как-то стараемся не дублировать наши организации, типа Россотрудничество, институт. Допустим, в Сербии мы работаем с сербским населением, потому что у нас партнеры чисто Белградский университет, филфак очень большой, и школа в Нови Саде, А на Россотрудничество больше работает с отечественником, потому что там есть русский дом, который в этом году будет отмечать столетие. В следующем, в 19-м году. Поэтому как-то трудно сказать. Мы не делим, мы работаем с организациями. Какие это организации? Университеты, библиотеки, некоммерческие организации, учреждения культуры, театры зарубежных стран. Мы работаем с организацией, которая является юридическими лицами по законодательству тех стран, в которых они созданы. Но некоммерческие организации чаще создаются и нашими соотечественниками тоже, и с такими организациями работаем.
У меня вопрос такой. Если говорить о наших соотечественниках за рубежом, скажем, иммигрантов, как раньше говорили, сейчас больше употребляют слово «иммиграция». Это люди разных поколений. Были иммигранты, старобрядцы когда-то уезжали, с которыми контактировать сложно, хотя они говорят, живут в тоже упомянутой вами Аргентине, латифундисты владеют землями. Так сказать, как с ними работать? Есть люди, которые первая иммиграция после 1917 года. Было ДП, которые уехали туда же, в Латинскую Америку, о которой мы говорили очень многие после Второй мировой войны. Или иммиграция, которая условная иммиграция, которая на последние годы люди перемещаются по миру.
Больше экономическая даже,
Кто-то хотел сохранять русский язык, а кому-то все равно. Вот с кем больше вы работаете все-таки? Потому что даже тоже потеряли уже.
Это удивительная вещь, что иммиграция первой волны, которая, в общем-то, была гонима после революции и гражданской войны в России, гонимые преследования, и 100 лет они уже живут на чужбине, многие из них, на удивление, сохранили лояльность к России, как к земле своих предков.
Да.
Лояльность и любовь к стране. Конечно, у них есть проблемы с тем, чтобы передать в полном объеме своим детям, и уже сейчас внуки, правнуки уже, 100 лет прошло, любовь к русскому языку, знание русского языка, но очень много делается. Я хотел бы тут отметить такую эмиграцию нашу старообрядческую, которая с Дальнего Востока, с атаманом Семеновым и бароном Унгерном ушла сначала в Китай и учредила там Харбинский политехнический институт, а потом после 49-го их опять выгнали оттуда, они уехали в Австралию, в Америку. И в Австралии у нас союз русских школ существует, который создан, и самый активный в этом союзе – это эмиграция после гражданской войны. Удивительно, музеи создают русская диаспора, да, удивительно, приезжают, интересуются.
И помнят еще тот русский язык.
И помнят. Не, ну они, кстати, учебные пособия у них современные, есть все. Все это есть. Они, в отличие от эмиграции экономической, они самодостаточны. Они редко просят финансовой поддержки. Потому что, ну, уже 100 лет они живут на чужбине, многие стали там состоятельными людьми, пробились, потому что это все-таки была значительная часть, образованная часть российского нашего общества, да. Но они сохранили любовь, удивительно. Они должны быть обижены по всем вытекающим на ту страну, которая их изгнала в свое время. А получается совершенно наоборот. Они более преданы России как отечеству, чем вот эмигранты новой волны.
А вот знаете, раньше было так, еще в конце Советского Союза, в начале Российской Федерации, приезжаешь за границу, куда податься к русским? Конечно же, есть какие-то центры, мы знали, что есть какие-то библиотеки там, например, но в первую очередь это приход. То есть там, где русский приход, там какой-то русский центр. Вокруг церковного прихода, какой бы он ни был конфессии, константинопольской или русской зарубежной, или московского патриархата, всегда как бы гнездятся люди – создают какие-то центры, библиотеки, общества и сообщества и так далее. И даже, например, русские создали в свое время в Европе АРЕП, общество так называемых профессионалов, которые обменивались информацией о том, о трудоустройстве, что было очень важно. Какова роль все-таки православия или православной церкви в той или иной форме в формировании русскоязычного населения на планете Земля?
Ну, она, я бы сказал, огромна, потому что вы правильно заметили, и сегодня эта традиция продолжается, что при многих приходах и Русской Православной Церкви, и Русской Зарубежной Церкви существует и школы воскресные, и детские сады, где дети изучают русский язык. И они большую роль играют в сохранении вообще интереса к языку, в обеспечении информации о современной жизни России. Мы страна православной традиции, и поэтому русский язык и православная традиция, они как бы всегда шли вместе, никогда их разделить невозможно. Вот у нас в Исландии такая маленькая страна, и там есть православный приход.
Островок.
Островок. Есть православный приход, и при этом приходе работает нормальная школа, так сказать, дополнительное образование для тех русских детей, которые там больше 200 человек со всей страны съезжаются на субботу, скажем. Удивительно. Это для того, чтобы сохранить и православную традицию, и русский язык в своих детях, там, в будущих поколениях. И так во многих странах происходит. Мы очень, допустим, тесно работаем с храмом Иоанна Кронштадтского и святого Иоанна Кронштадтского в Гамбурге. Угу. Там отец Сергий, очень уважаемый человек, построил с одобрения святейшего патриарха культурный центр русский при храме. Это центр, в который ходят большей части даже немцы. Там очень много. Но там работает школа у него для подрастающего поколения, там работают курсы, мы с ним очень хорошо сотрудничаем. И я в этом случае считаю, что вот православие и храмы, существующие за рубежом, они являются важным фактором сохранения языка для тех, кто живет за рубежом.
Правильно ли я понимаю, что церковно-славянский язык, который пытается изучать в воскресных школах для того, чтобы понять богослужение, все-таки его имеет большущее значение, фундаментальное для познания и изучения русского языка?
Ну, я бы сказал, не только русского языка, но вообще понятия такого, как русский мир. Потому что церковно-славянский язык или старославянский, да, он же основа всех славянских языков. Русский мир, если мы говорим там про три братских славянских народа, это же одно. Мы рассматриваем в всяком случае как единое целое, там, украинский, что бы там ни происходило, белорусский, русский народ. Основа-то ведь общая.
А вот есть такой мир возник, русскоязычной прессы за рубежом. Это в основном делаются уже более мигранты современные, более молодые, что ли. Существует даже некоторая статистика, я помню, где-то ее нашел, что несколько сотен русскоязычных газет и журналов выходит по всему миру. Есть радиостанции, есть телекомпании, например, «Израиль Плюс» на русском языке. Это мощная сила, и это как-то помогает русскому миру, или это тоже какие-то есть политические там?
Ну, я бы их все-таки всех одну кучу не мешал.
Да-да-да.
Они все разные. Есть и телевизионные станции, радиостанции, и русскоязычная журналистика, которые ориентированы на симпатию, на сохранение русского языка, русского духа, так сказать, в своих диаспорах. И есть прямо противоположные, которые, так сказать, нас критикуют, дышат злом.
Но поэтому, говорят по-русски.
Ну, говорят по-русски при этом. Вот после, особенно 2014 года, вот мы как-то такой водораздел прошли. С событиями на Украине, там, с переворотом. Мы, по определению, у нас закон о государственной поддержке соотечественников был принят в 99 году, если не ошибаюсь. И он исходил из нормы, что вообще все, кто родился в Советском Союзе, это все наши соотечественники. Так. Вот после 2014 года оказалось, что это далеко не так. И даже совсем не так. Если мы возьмем по числу поправок, которые в этот закон, то он первое место занимает среди законов, действующих Российской Федерации. Столько поправок, и мы все равно не определили понятие, что такое соотечественник. Но мало родиться на территории, как там в законе было написано, первоначально России или Российской империи. Мало родиться, кстати. Мы должны сохранить память об истории, чтобы не делать, может быть, ошибок в будущем. Да? Мы прошли через гражданскую войну. Это самое тяжелое испытание для любого народа. Да? И сохранили русский язык и отечество, и развили его. Это, конечно, знание русского языка или любовь к русской культуре. Да? Вот это такие понятия, которые, на основании которых можно сделать вывод, вообще это соотечественник нас или не очень наш соотечественник, или вообще не соотечественник.
Владимир Вячеславович, вот этими замечательными словами предлагаю закончить нашу первую беседу. Время подошло к концу, и продолжить ее, поговорить уже о направлениях работы фонда более подробно в следующей программе.
Хорошо.
Мы были в гостях в фонде «Русский мир» у исполнительного директора фонда Владимира Вячеславовича Кочина. Всего вам доброго.